как по Божией горе. Там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы Аллилуйя, аллилуйя.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Дорогами Нового Завета». Мы продолжаем цикл передач «Дорогами Нового Завета». И в гостях у нас иерей Анатолий Нагорный, клирик храма святителя Митрофана Воронежского. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, радиослушатели.
Батюшка, мы будем завершать наш цикл бесед, и сегодня мы будем говорить о храме гроба Господня, но уже последняя у нас беседа, это о том, в каком виде он сохранился до нашего времени, и вот современный паломник, приезжая в Иерусалим, что он увидит, и, может быть, это поможет кому-то вникнуть, разобраться, и для тех, кто не может побывать, даст пищу для размышлений и, так сказать, для пользы души. Поэтому вот об этом мы сейчас и будем говорить.
Храм гроба Господня, или более правильно его следует называть храм Воскресения Христова, Анастасис, потому что храм гроба Господня закрепился со времен крестоносцев. И действительно, крестоносцы вот построили так, что вот все святые места собраны под одной крышей. Это, в общем-то, их заслуга. И в таком виде храм оставался достаточно долго. И в 1808 году был сильный пожар в храме. То ли по неосторожности одного паломника, то ли это был умышленный поджог, но пожар был очень сильным, и стропила были из кедра. Вот стропила сгорели, и кровля обрушилась. Это было вот начало XIX века, это наполеоновские войны были в Европе, паломников было мало, и восстановительные работы затянулись. Но все-таки, да, они были проделаны.
И в основном тогда ведь откликнулась Россия, внесла большую лепту и способствовала восстановлению храма гроба Господня. Остальным державам христианским было как-то вот не до того в это время.
Да, Россия всегда вот вносила свой вклад и в поддержку христианства на Ближнем Востоке, и вот в поддержание храмов. И вот примерно около 1710 года была построена Кувуклия. В ее вот настоящем виде построил ее греческий архитектор. И вот в таком виде храм сохранялся до 1927 года, когда случилось сильное землетрясение. И храм тогда тоже был восстановлен, и что-то было возобновлено. Вот такие события определили облик храма гроба Господня, вот, который существует до наших дней. И вот мы видим храм гроба Господня, когда мы к нему подходим. Действительно, это такое вот массивное здание, в котором как бы так вот заложены окна. И когда вот мы подходим к храму, мы видим сначала вот вход и вокруг него колонны. И вот на одной из колонн есть такая трещина, весьма такая своеобразная. Она внутри как бы заросла, то есть как бы камень слился вот только как поверхности колонны. Вот эта трещина существует с XVI века, когда здесь восстановилась Османская империя, и армяне, которых тогда было большинство, это была Великая Армения, в те времена занимала она такое большое пространство от Иерусалима до современной Армении. И вот армянское священство выкупило у турецких властей право служить молебен, совершать молитвы для нисхождения благодатного огня. И греческое священство, и другие православные были недопущены в храм. Но вот армяне стали совершать молитву, но огонь не сходил. И внезапно огонь вышел из колонны, и зажглись свечи у православных.
Из колонны наружная, которая была за закрытыми дверями, во дворике. Кстати,
да.
Батюшка, вы еще не сказали, какой уютный дворик, такой закрытый, и уже, как говорится, это место тоже очень намолено, особая атмосфера какая-то. Хотя людей там бывает масса со всего мира.
Да, там ждут обычно паломники, там встречаются перед входами после выхода в храм. Да, и вот там возле входа эти вот колонны расположены. И вот трещина, из которой вышел огонь, вот существует до сих пор.
Да, и особенно трепетные паломники наши, в основном видно с Украины, России, Белоруссии, когда подходят к этой колонне, в молитвенном таком замирают, в самопогружении прикладываются к этой колонне. Но она совершенно такого странного происхождения, эта трещина. Очевидно, что так рассечь естественным путем, да, практически это невозможно.
Да, видно, да, что эта трещина неестественного происхождения. Вот и огонь вышел, и армяне были изгнаны из храма. И отныне, в общем-то, уже молитву для схождения благодатного огня совершает православный Иерусалимский патриарх.
И это он... целый чин, да, существует? Чин на схождение огня, составлена такая служба,
да,
у греков.
Да, это существует чин, и молитва здесь продолжительность ее разная. Иногда для этого требуется 15 минут, а иногда до 2 часов молится патриарх. И, конечно же, это большое испытание для патриарха. Действительно, вот соприкосновение с чудом, огромная психологическая нагрузка, и поэтому патриарх может даже потерять все силы, его выносят на носилках.
Это вот колоссальное напряжение, причем
да,
там же со всего мира столько людей, арабы садятся на плечи друг друга, бьют в барабаны, странно проявляя так очень эмоционально свои чувства, причем они, многие же из Вифлеема крещенные арабы, они поют о том, что Христос из нашего села. Вот, ну и разные другие вещи. Все очень напряжено, и главное, вот этот высокий градус ожидания, напряжения, он передается, а он же молится, ему тяжелее всех.
Да, потому что вот арабы должны присутствовать при схождении огня, должны присутствовать монахи лавры Саввы Священного. Вот есть такие необходимые условия, должны присутствовать арабы.
Да, потому что тоже были какие-то в истории такие случаи, когда считали, что они дико себя ведут, их не пускали, и огонь не сходил, пока их не вернули.
Да, был случай, когда израильская полиция удалила арабов, решив, что они ведут себя слишком развязно, но вот огонь не сходил. И тогда патриарх просил вернуть, когда арабы вернули, то огонь сошел. Ну вот и теперь огонь сходит по молитве Иерусалимского патриарха. Но у армян есть тоже своя версия, почему огонь не сошел. Они говорят так: огонь не сошел, потому что молились богатые, а бедные остались вне храма. И огонь сошел к бедным. Ну, что тоже не лишено, конечно, какого-то
духовного смысла.
Да, какого-то смысла, да.
Но главное, что раз в разных народах сохранилось это предание, оно лишний раз подтверждает его действительность, помимо самой колонны.
Да, вот, значит, когда мы входим в храм, то прежде всего мы видим камень помазания. На этом камне лежало тело Христа, когда его сняли со креста. И там его помазывали перед погребением. Этот камень сохранился. Но дабы его, так сказать, защитить и сохранить, сверху положена такая отшлифованная плита из красного мрамора, под которой находится подлинный камень помазания. И над каменем помазания там висят лампады разных христианских конфессий. Камень поливается нардовым маслом, которое освещается на этом камне. И можно, так сказать, к нему прикладываться и освещать какие-то вещи на камне помазания. Да.
Там удивительная обстановка, и когда заходишь и прикладываешься к этому камню, очень сильное религиозное переживание у людей. И, кстати говоря, уподобляясь женам мироносицам, приходят паломники с нардовым маслом. На самом деле, вот по вере вашей, я знаю паломников, которые, не зная вот этих преданий, просто приехали и решили, что это мироточит камень помазания, прикладывали четки, и они благоухали около года, это правда. Поэтому здесь вот такое уникальное место, это люди, которые там находятся, и монахи, они живут в чуде постоянном. И там невозможное возможное, нужно спокойно, без экзальтации к этому относиться, просто благодарить Бога.
Дальше, если мы входим, мы можем по лестнице подняться как бы на второй этаж, и там мы увидим Голгофу. Это вот место, где был распят наш Господь, и там есть такая как бы дыра, вот сквозь которую видна та скала, в которой стоял крест.
Это вот скала череп, она имела вид черепа. Да. Не зря потом говорилось по преданию, что череп Адама был прибит водами потопа к этому месту, и кровь Христа стекала на череп Адама. Поэтому да. И скала, она имеет вот такой вид, имела.
Да, и там, да, в скале есть трещина, внизу Голгофы, вот там такое окно, и там сквозь это окно вот можно видеть трещину в скале. И вот по этой трещине, согласно преданию, кровь Христа стекала и омыла череп Адама. Ну, на Голгофе там находится престол, и там совершается литургия.
Это греческий престол, а чуть правее там престол католической церкви, да?
Да, там престол католический, да. Ну, и там паломники вот прикладываются к подножию креста. Ну, и вот там это отверстие, можно рукой касаться вот скалы, которая видна через это отверстие.
И паломники с правой стороны, опускаясь на колени, на коленочках приближаются к самой Голгофе, вот наклоняются туда, и также на коленочках возвращаются. Особая атмосфера на Голгофе, незабываемая, там люди плачут. Обычно там батюшка Давид молится об упокоении.
Да, там много паломников обычно, там стоит такая очередь, чтобы приложиться. Да, там, в общем-то, молятся все о своих нуждах.
Об упокоении, о своих родных и близких, да.
Да.
А смотрителями там являются, опять же, греки православные, слава Богу. Они смотрители, они там свечи за пожертвования раздают. А на Голгофе все-таки тоже ведь совершаются литургии, службы, да, и у католиков, и у православных.
Да, на Голгофе вот, в частности, совершается ранняя литургия перед воздвижением креста Господня. Вот, но, видимо, литургия также совершается там и на Пасху, ранняя литургия.
А вот скажите, вам довелось не один раз присутствовать на службе праздничной воздвижения креста Господня? Вы были свидетелями, как особенно торжественно это празднуется вот на гробе Господнем, и в частности вот на Голгофе. Может, вы расскажете хоть немножко, как это все выглядит?
В ночь перед воздвижением креста Господня совершалась литургия. Служили греки и служили наши священнослужители. Ну, священнослужителей из России было так много, что не хватило всем облачения, поэтому все служить не могли. И просто остальные молились. А так по чину это была обычная греческая литургия, которая начинается с утренней и потом переходит в литургию.
Но она происходила не на Голгофе, а внизу, в этом большом, как это называется, греческий храм напротив гроба Господня.
Да, храм Воскресения Христова. Вот там есть жертвенник, там есть престол. Как правило, служится утренняя в этом пределе. А потом, обычно, ночная литургия на гробе Господнем, священники перемещаются в Квуклию, и там же непосредственно служится сама литургия. Но вот воздвижение креста Господня, там, кажется, полностью утренняя литургия служилась на Голгофе, чем она отличалась. Вот. А так было обычный порядок службы, как и положено.
Но там вот выносится украшенный крест, вот это действие очень запомнилось нашим паломникам. Их разбрасывают прямо присутствующим паломникам.
Да, там выносится крест, раздаются цветы с креста. Все, конечно, хранят как это святыню, хотят с собой увести. Ну и дальше, да, начинается литургия. Ну и все после литургии там причащаются. Там же на Голгофе. Ну и причащение также бывает. И спускаются вниз, ибо всех желающим причаститься там невозможно.
Уместить.
Там пространство малое. Поэтому спускаются вот к храму Воскресения Господня. Там перед храмом довольно большое такое свободное пространство. И там выстраиваются священнослужители, и там продолжается молитва.
Да, такой большой прямоугольный храм, просторный, где можно вместить очень много паломников. И по ночам, и на большие праздники там в основном все паломники и причащаются, потому что у самого гроба Господня чаще всего удостаиваются священнослужители, монашествующие. Ну и дальше о строении храма Гроба Господня, можно сказать об этом целом комплексе.
Как мы говорили, служба, обычно паломники приходят после 12, утренне начинается вот в храме Воскресения Христова, потом священники через помещение храма перемещаются к кувуклии, и там уже служится литургия. Кувуклия, когда мы входим, то поначалу мы входим в предел ангела. Предел ангела, там в чаше находится часть того камня, который был отвален после Воскресения Христа.
Под стеклом можно приложиться к нему, да?
Да, там он такой в каменной чаше находится, и он служит, в общем-то, престолом, когда служится литургия. Камень, вот который был отвален от гроба Господня, когда пришли мироносицы, они увидели этот камень, на котором сидел ангел. Этот камень ориентировочно сохранялся до XI века. И вот когда по приказу египетского султана Аль-Хакима храм был разрушен, то разбит был и камень, и поэтому от него осталась только вот часть, которая находится в чаше, на которой используется в качестве престола.
Это Аль-Хаким, который потом исчез?
Да, который потом исчез, да.
Его раздражило схождение огня, вот все, что с ним связано. Он приказал камня на камне не оставить, но из-за развалин и обрушенных стен они не докопались, слава богу, до фундаментов. Вот, и это сохранилось. А сам он, в общем-то, сошел с ума и потом исчез. Ну, как мы уже говорили, похоже, что его убили свои же соратники.
Он исчез, его судьба, в общем-то, неизвестна. Но вот часть камня сохранилась. Это предел ангела. И дальше уже такой низкий и узкий ход – это в сам гроб Господень. То место, где было положено тело Христа и откуда он воскрес. И само ложе Христа, в общем-то, оно используется как жертвенник на ночной литургии. Да. Там делается проскомедия, и потом уже подготовленная часть просфоры, агнец и чаша с вином переносится на престол.
Вот на место камня, да?
Да.
А еще вот сохранилось предание, что сама плита, она, во-первых, подлинная, но на ней специально сделана была христианами трещина такая вот. Повреждения для того, чтобы османы в свое время они забирали хорошие плиты и все, что можно в строительном плане использовать с христианских святынь, они снимали. И поэтому специально была как бы вот повреждена плита.
Да, возможно, что это для этой цели было сделано. Вот в Кувуклии совершается литургия. Ну, священство причащается в пределе ангела. Ну, а верующих, молящихся, священники выходят причащать. Вот храм к пределу Воскресения Христова. Там причащают. И там в центре этого храма находится вот шар, символизирует земной шар, погруженный в чашу. Это как бы отмечается центр земли.
То есть пуп земли называют место между распятием и гробом Господним, местом Воскресения. Да,
да, об этом говорит и псалмопевец Давид. «Садела Господь спасение в центре земли». И вот центр земли обозначен вот этим, в общем-то, шаром.
Но мы уже говорили об этой шутке, которую часто рассказывают гиды, о том, что пуп земли могут сдвигать уборщики в храме. Те, кто убираются, они берут и сдвигают. Но это, конечно, шутка, но такая вот деталь интересная.
Ну вот дальше, значит, рядом по другую сторону Кувуклии, с противоположной стороны, здесь находится предел и престол, на котором служат копты. Копты тоже имеют право здесь служить литургию. Вот порядок служения таков, что служится ночная литургия на гробе Господнем, это служат православные, вот греки преимущественно, но с ними могут служить и другие православные священники. Потом служится литургия католиками. Есть католический предел, служат католики, и потом могут служить еще армяне. Имеют право служения литургии армяне.
Вот это все как осталось с периода Османской империи, кому да. Разрешено было. Больше уже никаких изменений не вносилось. А копты могут служить вот с другой стороны,
да,
гроба Господня.
А копты могут служить. Но, в общем-то, вот литургию могут служить только три эти конфессии. Но копты имеют свой престол.
И бывает так, что когда очень много людей к гробу Господне, уже кто-то не успевает приложиться, хотя можно и к самой Кувуклии приложиться, да, то заходит в коптский предел, и там можно протянуть руку и дотронуться тоже до плиты, с которой воскресал наш Господь Иисус Христос. Батюшка, и что еще интересно, что вот это единственное место на Земле, действительно центр мира, где на одном престоле жертвенники служат все христианские конфессии, это не является экуменизмом и не вызывает, в общем, никакого такого внутреннего протеста, потому что все человечество христианское, оно поклоняется своему Господу в этом месте.
Вот. Да, здесь на одном престоле служат три конфессии. Вот служат православные, служат католики и служат армяне. На одном престоле, вот в Кувуклии, да.
Да, и это не является экуменизмом.
Да. Да, и это не осуждается. Ну вот еще есть престол коптов, есть престол сириян, который находится против престола коптов, уже, в общем-то, на стене ротонды. И рядом с этим престолом сириян находится гробница, в которой похоронены Иосиф Аримафейский и Никодим.
Ну, мы знаем, да, Иосифа Аримафейского, который отдал свою новую гробницу для того, чтобы Господа Иисуса Христа могли там упокоить, из которого и совершилось воскресение. И за это как бы вот Господь тоже отблагодарил, он упокоился рядом со всем.
Да.
Расскажите, в каком виде сейчас находится гробница Иосифа Аримафейского, потому что она совершенно имеет вид древний, запущенный, все обветшавшее, там все почерневшее, из дерева какая-то темная икона. И там подлинное, настоящее вот захоронение иудейское в том виде, в каком мы знаем, находясь, допустим, в Хевроне, да, вот где образцы вот первого века захоронения иудейских, также и здесь.
Да, там мощи Иосифа Аримафейского и Никодима, в общем-то, не сохранились. Это пустая гробница. Рядом также еврейские гробницы того периода. Тоже в них, конечно, ничего не сохранилось. Да, это очень древние гробницы. Да.
Но 2000 лет, и все это ощущается, все это, как бы вся эта атмосфера на воздухе и вокруг. Ты чувствуешь время или, наоборот, отсутствие времени. Но это тоже удивительные, конечно, такие сильные переживания религиозные в этих местах.
Да, есть вот также престол у армян, есть престол у католиков. Ну, довольно-таки большое пространство занимают католики.
Батюшка, а вот если дальше вот конкретнее вот мы будем говорить о престолах католических и армянских, если мы обходим Кувуквию с левой стороны, там большой предел католиков.
Да, с этой стороны, вот Кувуклии, находится место встречи, место явления Христа Марии Магдалине. Рядом с престолом католическим, да.
А чуть глубже внутри тоже храм католический, и там часть колонны.
Да, там вот есть православный предел бичевания Христа. То есть вот тот камень, на котором совершалось бичевание Христа. Когда к нему мы прикладываемся, то
это грекам принадлежит?
Этот престол принадлежит грекам. Но католики считают, что это происходило в другом месте. В том месте, где находится их предел. В этом у них как бы свой вот камень бичевания.
Ну вот интересно, что в святых местах, в Святой Палестине, бывает по несколько мест святынь у каждой конфессии. И в этом даже тоже нет никакого противоречия, которое бы внутренне вызывало сопротивление, потому что мы имеем подлинные места, и дальше святыни намолены. И все остальное уже, как говорится, по вере вашей дадастся вам.
Ну, также вот в католическом пределе находится место обречения креста. По католической, значит, традиции. Хотя по православной традиции это в другом месте, в другой части храма. Но католики считают, что именно вот в том месте, где их предел, совершилось обретение креста Господня.
Но мы-то православные в этом смысле уверены в том, что как раз находится в другом месте, потому что там оставались и каменные чаны, да, в которых Елена нашла засыпанные песком кресты.
Да.
И там это место особо почитаемое, это уже туда ниже у армян, да?
Да, это туда ниже за Голгофа, это ниже этажом. Там, да, находится та цистерна, в которой вот был обречен крест. И там есть часовни Константина и Елены. И в этом же месте там тоже вот находится камень бичевания. Ну вот да, действительно, когда к этому камню прикладываешься, то там периодически раздаются вот удары бича, можно слышать. Это по нашей, так сказать, православной традиции, да.
Но престолов много в этом едином комплексе храма гроба Господня. Ведь можно попасть на территорию этого храма через коптов тоже, через крышу вообще, да, вот вход есть, проход есть и через поселение эфиопов, эфиопских монахов, да. И можно через них пройти, через крышу и попасть тоже на территорию храма гроба Господня.
Дальше находятся разные, вот, так сказать, пределы или престолы, которые освящены вот в честь Константина и Елены, предел сотника Лонгина, предел благоразумного разбойника.
Это кому принадлежат эти пределы?
Ну, это, в общем-то, греческие преимущественно. Ну, какие-то принадлежат армянам.
У армян вообще, они очень древние жители Иерусалима, у них свой целый квартал, но он очень в силу исторических и вот особого положения в Иерусалиме, у них совершенно изолированный свой мир, закрыто все, решетки-то везде в домах в Иерусалиме, а у них вообще они замкнуто живут, к ним никто войти не может, на их территории пройти не может. Это тоже объясняется частыми столкновениями на религиозной почве.
Да, там разные, так сказать, пределы, святыни. Ну вот еще нужно сказать о том, что обычно после причастия, вот там запивка, там вот на правую сторону воскресения Христова, вот в дверь там проходят. Там есть помещение, в котором находится множество мощей. Десница Марии Магдалины.
Это есть... вы имеете в виду под Голгофой в греческом пределе, где знаменитая икона, открывающая и закрывающая глаза, которую в народе называют скорбящей. На самом деле это фрагмент Благовещения, но она очень известная. Она там же находится среди, в этом же помещении, где мощи, где частица честного древа Христова. И такое обилие мощей просто удивительно.
Мощей вот апостолов и святителей. Там сложены в одном помещении множество мощей. Даже трудно, в общем-то, как-то все их обойти. Хотя помещение небольшое, и вот в одном помещении все собрано. Да,
да, и удивительное состояние, очень благодатное, очень трепетное у паломников в этом месте. А на верхних этажах над Голгофой что там еще есть, вы не помните?
Над Голгофой там, в общем-то, находятся кельи монахов, в том числе и на крыше храма находятся кельи вот монахов армян, там коптов, эфиопов там находятся. Ну вот они там, в общем-то, живут с некоторым постоянным таким напряжением. Там всегда вот подчас бывают конфликты, кому принадлежит то или иное место. И никто там не смеет переступать через черту, которая отделяется, в общем-то, то, что принадлежит одной конфессии, что принадлежит другой конфессии, и подчас там вспыхивают конфликты.
Конфликты доходят до драк, но вот когда мы делали, вот приходилось делать материал с бывшим послом России в Израиле, Петром Владимировичем Стегнием, он говорил о том, что это некая часть репрезентации, то есть иногда это некая договоренность. Они даже могут крепко подраться, а потом сидеть вместе и пить кофе. Ну, может, это какая-то часть жизни вот этого неповторимого места. Мы не знаем всех тонкостей, но это, конечно, все очень впечатляет, запоминается. Единственное, что, конечно, то, что ключи от гроба Господня в арабской семье говорят о том, что двум семьям, но фактически одной уже теперь. Это тоже, хоть это и символическое, но тоже показатели, мы уже говорили неоднократно о том, что вот христианские конфессии не могут все-таки полюбовно договориться, смириться, и постоянно идет вот эта брань, то есть враг не дремлет.
Да, к сожалению, вот всегда бывает так, что рядом со святынями, рядом с тем местом, где происходят чудеса, вместе с тем вот такое накапливается напряжение и подчас вспыхивают конфликты.
Батюшка, и нужно тогда в заключение, мы уже заканчиваем говорить о этом величайшем месте, и по преданию, кстати говоря, существует одна из версий о том, что рай Адама и Евы, где были Адам и Ева, находился в Палестине, вот территориально есть такая версия богословская, но те, кто был, знают, что чувствует душа и сердце, это действительно центр мира. И все очень экзотично, но вот настрой, мы об этом во всех передачах говорили, нужно очень все-таки настроиться и молиться, чтобы прорваться через вот эту толщу впечатлений, вот этих необычностей всего и вспомнить о самом главном, что это за святыни, для чего они, и о том, что это земной Иерусалим, предвестник нашего небесного Иерусалима, куда мы всей душой должны стремиться.
Ну вот да, в прежние времена трудно было посетить Святую Землю, много было усилий и страданий, но теперь это дается легко. Но есть такое искушение, что вот когда идешь там по крестному пути, там много всякой торговли, много шума. Даже когда входишь в сам храм гроба Господня, вот там начинается утренняя, в пределе воскресения Христова, собирается много народа. И, как правило, там много нецерковных людей, и поэтому тоже такая атмосфера немолитвенная, к сожалению, весьма часто бывает. И поэтому, чтобы действительно вот почувствовать святыню, почувствовать вот значение этого места, вот, необходимо над собой внутреннее такое духовное молитвенное усилие. И в этом отношении вот паломники в наши дни и паломники в прежние дни, здесь, конечно же, цель одна и та же. Вот это внутреннее такое преображение и необходимость внутреннего усилия, ибо Царствие Небесное от Иоанна Крестителя до наших дней берется усилием, и употребляющие усилия восхищают его. И об этом нужно помнить, посещая вот Святую Землю.
Батюшка, спасибо большое. Будем дальше ждать наших встреч. И хочется пожелать нашим радиослушателям, кто не был, обязательно при любой возможности побывать в этом уникальном месте, самом важном для любого христианина. И вот как говорят наши паломники, которые неоднократно бывали, если человек сердечно очень захочет и искренне будет просить у Бога, то все становится возможным, появляются и средства, и возможности. Поэтому желаем вам помолиться на Святой Земле. Всего вам доброго.
Да, Бог вам помощь, и в том числе и в паломнической поездке.
Вы прослушали беседу с иереем Анатолием Нагорным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.